Алексей Венедиктов присоединяется к нашему утреннему развороту. Здравствуйте.
Которого мы только что объявили иностранным агентом, да?
Ну,
кого?
Это не мы сделали.
Ну, в смысле, мы
проблема не дали
плашку.
Это был 22 апреля 22 года.
Да. Вы отечественные фильмы смотрите? Вот вы говорите лицемеры.
Да. Ну, я, во-первых, я не хожу в кино, я не помню, когда последний раз я был в кино, вы будете смеяться, в одном провинциальном французском городе, не помню в каком. Нет, это было в Швейцарии, я пошел смотреть «Д'Артаньяна» нового. «Три мушкетера», «Д'Артаньян», первая серия, это был последний раз, когда я был в кино.
А ведь я вас звала.
Да, ты меня звала.
Вы даже и на концерт не пошли, на который я вас звала.
Да, да.
Не послушали.
Поэтому я ни на какие не хожу, но фильмы делятся на хорошие и плохие, а не на российские и иностранные. Для меня это было всегда так, так же, как и сериалы. Поэтому, ну, потому говорю, лицемерно это все. Вот принципиально не буду там чего-то...
Я вот тоже вообще не хожу в кино, поэтому не могу.
А надо бы, вот на «Мастера» я никак подняться не могу, это просто неправильно.
Ну
да. Все обсудили, а я еще нет, но...
Вот, правда, ездила в другой город посмотреть «Мастера и Маргариту». В нашем городе кинотеатр закрылся, пишет наш.
А, беда. А вот. Какой город-то?
Ну, если бы вот наш, да.
Вот, друзья мои, всегда говорю, пишите город, и можно возраст.
Я просто очень увлеклась, и вам всем советую свежий номер журнала «Дилетант».
Да.
Вот только-только
я
привезли,
только-только
мы его распаковали, можно уже заказать у нас на сайте, это дешевле, чем
там,
где-то еще покупать.
Выяснилось, что Сергей Стржемский, бывший пресс-секретарь Ельцина, он писал диплом по португальской революции, все время он написал нам статью сюда. Да, 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 то есть мы еще так это как-то искали на самом деле. И здесь, конечно, есть вот написано то самое интервью, которое мы брали у одного из капитанов «Апреля», у Аныша, да, и мы его, это интервью, вот, один из лидеров революции. «Наша рота не потеряла ни одного солдата». Ну, это вот, можете интервью, я сейчас покажу. Вот. Это
какая
вот,
красота.
А тетя Аврора вылетела в 3 часа.
Это шифр?
Это очень смешная история. Он был буквально до начала революции, значит, они его раскрыли и сослали на острова Азорские, как капитана. И он договорился, что когда начнется восстание в Португалии, теща его командира пришлют телеграмму, а тетя Аврора вот это вылетела. Теща сказала, какая у меня нет никакой тети, она получила телеграмму. Мы поняли, сказала. Читайте это в номере, стоит уже на shop.diletantmedia, но есть в киосках, есть, конечно, в магазинах каких-то. Заходите, покупайте, и, конечно, обложечку мы нашли, очень долго мучились с обложкой. А, кстати, сегодня в «Дилетанте», в «Дилетантах 18» я буду с Айдаром, мы будем говорить
про это,
поэтому я не буду на этом останавливаться, но с обложкой мы намучились, потому что в Португалии нет даже музея этой революции, они относятся к ней неоднозначно. Очень неоднозначно, это здесь есть.
В книге Александра Баумова там написано.
Да, 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 и Саша, по-моему, нам тоже здесь что-то тут написал, но я не знаю. Все окей, хорошо.
Ольга написала в чате, сейчас пойду закажу, а журнал подпишите, все подпишем, Ольга.
Все подпишем, если вы укажете, подпишем, безусловно.
Главное, в комментариях указывайте, если особенно хотите что-то конкретное.
Мы намучились с этой обложкой, имея в виду, что мы не могли найти хорошую фотографию. Все фотографии.
Получилось очень хорошо.
Это не шоп. Ну, подкрашенная, конечно, гвоздика, но это не шоп, это вот было вот так. Это было вот так. В 1974 году никому в голову не приходило много чего снимать. Поэтому там все фотографии размыты, в общем, не нашли ничего. Кстати, значит, этот самый Лаурентиш, капитан Лаурентиш, который сейчас генерал уже, он говорил, когда его спросил, какая ваша самая большая печаль, он сказал, что не я надел наручники на премьер-министра Кайтана, черт побери, я так хотел. Представляешь, 50 лет прошло. 50 лет апрельской революции.
Ну, да, ладно, да, я помню, что вы ездили брать интервью.
Да. 18 часов на канале «Дилетант» мы с Айдаром будем обсуждать этот номер. Все, извините.
Давайте к нашим баранам. Белгородская область находится в каком-то... не знаю, страшном положении, постоянные обстрелы, заходят на Белгородскую область диверсанты, а в то же время ощущение, что здесь этого не существует, это доносится какими-то отголосками, почему российские власти игнорируют ситуацию в Белгородской области и...
Игнорируют ли?
Ну, смотрите, совершенно очевидно, да, что власть выбрала информационно следующую позицию. Праздник перевыборов, праздник новый мандат президента, поэтому все нехорошее на федеральных каналах и там не попадает. Это такая информационная задача, да, не показывать вот те ужасы, которые тоже происходят в Белгородской области, мы же не показываем ужасы, которые происходят в Харькове, в Киеве, в Одессе, и на дне прогрессии и так далее. Mm-hmm. Это история про это. Но при этом вот мы видим, да, эвакуация 9 тысяч детей, вчера принято решение по первой тысяче. Ну, там другой эффект, я уже начал о нем говорить, мы так все взахлеб читаем книгу «Мобилизованная нация», а потом удивляемся, что в Белгороде Владимир Владимирович получает какие-то безумные проценты. Да, потому что ну, губернатор там работает, видно, губернатор Гладков каждый день в поездке по области, наверное, немного чего может, ему не подчинены вооруженные силы, ему не подчинены погранцы, но тем не менее видно, да, что вот он работает, и много НКО, которое работает, давно этим занимается, скажем, Ксения Собчак, и я видел, как ее благодарят, там, что она и средства выделяет и так далее, то есть много людей деньги собирает именно на Белгород. Это тоже жертва войны. Это тоже жертвы специальной военной операции, они жертвы. Я ни в коем случае не приравниваю в целом ситуацию, но гражданские под бомбежкой – это гражданские под бомбежкой.
А что касается вот этой вот мобилизованной нации, которая да. вот, проявилась в том числе в Белгородской области очень да. ярко, можете объяснить для тех, кто книжку не читал?
Ну, просто...
как это происходит?
Смотрите, когда англичане разнесли Гамбург в 1944 году, там, конечно, так не замеряли, но рейтинг власти резко повысился. Никто не защитит, кроме него.
Понятно.
А это все супостаты, которые нас бомбят, мы мирные люди. Да. Да? И вот и все. И это всегда было, и это... когда люди ощущают правильно или неправильно, что они подвержены там, ужасам и агрессии, чему угодно, они обращаются к властям за защитой. А к кому еще обращаться? Вот это происходит, это такой исторический термин, который ввели как раз по поводу Третьего Рейха, да, мобилизованная нация, она распространяется да, хоть на Римскую империю, на самом деле, хоть на Египет, времен Гексоса.
Получается, что нападение на российскую территорию, на российских мирных жителей, на руку Кремлю, потому что люди начинают чувствовать эту войну как свою
причастность
проблему?
Причастность свою.
Ну, я бы так, конечно, линейно не сказал, но Кремль, скажем так, извлекает из этого, особенно в пропагандистском, а не реальном плане, извлекает из этого пользу, да, что только вот мы защитим. Да, вот мы же вам говорили.
Они на нас напали.
Мы же
вот
вам,
они напали.
Да, 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 да. И именно поэтому, значит, хорошего выхода из этого нет. И мы, вот я вчера написал, что банальность стала в информации. Значит, отбомбили Харьков 10 пострадавших, отбомбили Белгород 5 пострадавших. Это было вчера. И это стало банальностью. Хорошо, никого не убили. Это вчера было. Да? Только пострадавшие. Но уже, а где Белгород, где Харьков? И я читаю в чатах харьковчан о том, что Харьков и Белгород это практически была такая... одна агломерация в том смысле, что до 2014 года люди ездили за продуктами, женихались, как два села, сходились на кулачки, там что там доехать от Белгорода до Харькова было. Там много родственников, да, много знакомых там на танцульках и так далее. Была одна как бы, ну такая, да, граница какая-то, ни о чем. Вот, а сейчас понятно, что это такое.
Я сегодня уже упоминала статью Ивана Жилина в той самой «Новой газете». Просто статья, это репортаж из Белгорода в дни выборов заканчивается так. Официальные итоги 15-18 марта в Белгороде и Белгородской области таковы. Явка 87, погибших 10, раненых 68. Вот такая вот рутинизация.
Погибших уже 20 с 1 марта. Я повторю свою максимум. Мы ведем специальную, мы Россия, ведем специальную военную операцию, украинцы ведут войну. Вот все. Это объясняет все. И поэтому, к сожалению, выхода из этого, там всякие яйцеголовые про это говорят, давайте так, давайте сяк, я пока не вижу. Это будет продолжаться.
Можно ли как-то разговаривать с людьми, которые... вовлекаются в это, которые начинают чувствовать свою причастность, которые ищут поддержки у Владимира Путина, защиты, ну как-то, не знаю, выстроить логическую цепочку, что, ну, первопричина-то она не там.
И что? А на них падает бомба. Ну хорошо, первопричина, она не там. Марсиане, а на них падает бомба. Они сейчас не про первопричину. Они не про вчера, они про сегодня. И даже не про завтра. а не про сегодня. Сегодня надо увезти детей, сегодня нужно найти жилье, сегодня там не подвозят, потому что дороги блокированы, там блокпосты выставлены, не подвезли там бензину, я не знаю, что не подвезли. Да, а люди сейчас вот в том регионе, насколько я читаю, разные чаты, и белгородские, повторяю, и харьковские, да, люди сегодня про сегодня. Не про вчера, кто виноват, не про завтра, как мы их накажем, а про сегодня. Спасти семью, спасти детей, обеспечить продуктами. Вот они выживают.
Вот, кстати, по поводу чатов, которые вы
читаете. А здесь мы можем говорить, да, здесь у нас ничего не падает, можем говорить, кто виноват, что делать и как нам преобразовать рабкрин. Это вот легко.
У меня как раз по поводу чатов, прошу прощения, вопрос. Ведь в Белгород и Белгородскую область прилетает уже давно.
Да.
Было ли за последнее время движение, потому что я слышала от каких-то людей из Белгорода. Люди говорили, что я заберу семью.
Да, уезжают люди из Белгорода, ищут, но есть организованный отъезд, судя по всему, да, но вот как раз когда дети и так далее, или, например, целый там город или там городишко, я бы сказал, извините, Грайворон, где 6500 жителей, которые постоянно, да, им сказали эвакуироваться, да. В какой-то степени власть это организует, еще раз отмечу работу губернатора Гладкова, а в какой-то части люди едут сами к родственникам или просто уезжают. Угу. Это, как сказать, это беженцы.
Да.
Это беженцы, да. И из Харькова беженцы в другую сторону. Еще раз, я не приравниваю, говорю про сегодняшний день. Угу. Сегодня это территория, находящаяся под обстрелами. Так же, как с 14 по 22 год был Донбасс. Вот, да? Вот под обстрелами. И человеку совершенно все равно, какой снаряд, кто его изготовил, чешский он вампир, который обстреливает, это система вампир, который обстреливает Белгород, или это сделано на заводе в Екатеринбурге или Челябинске. И абсолютно все равно сейчас. Им важно спасти детей и семью. То есть вот эти вещи надо делить.
Кстати, по поводу этих 9 тысяч.
Коллеги, а можно попросить, что они мне воду дали? Я захрипел, я не смогу довезти. Сейчас принесу.
Я просто подумала, что вот эти 9 тысяч детей, это какая-то, не знаю, это какой-то специальный выбор, потому что на самом-то деле, естественно, детей сотни тысяч.
Оль, я не знаю. В Белгороде не сотни тысяч детей уже. Да, но это какие-то из каких-то поселков, мест, чего-то еще, которые невозможно защитить, просто там уже третья линия, по-моему, ПВО, и все равно они пробивают, там что-то сбивают, поначалу-то и вообще не было ничего практически, сейчас там сбивают какое-то количество летящих ракет, снарядов, это то же самое, что с точки зрения военной, это то же самое.
Те же беженцы, да, понятно.
У меня продолжение про темы восприятия войны. Хорошо, Белгород сейчас, вероятно, чувствует, что он напрямую задействован в этих боевых действиях, а другие регионы, чем дальше от Белгорода, тем меньше, наверное, воспринимают эту связь. А возможно ли, в принципе, ощущение глобальной войны в России без агрессивной пропаганды этого с экранов телевизоров?
Знаешь, мне какие-то вопросы абсолютно философского плана. Что там на Дальнем Востоке, а что там в Челябинске, а что там... я вот, может быть, на следующей неделе съезжу в два города, российских города, и поговорю с людьми, как они ощущаются, но, в общем-то, война не пришла в Россию.
Да, но это же уже Россия.
Но война не пришла в Россию. Это же про восприятие.
Да.
И я про восприятие.
А я пытаюсь понять, почему так? У вас
почему
есть ответ?
Почему так? У тебя есть восприятие? Вот ты в Москве живешь. Почему так? Вот потому и так. Не пришла и все.
Но прилеты, тем не менее, есть и Воронеж.
Есть прилеты, но это как дождь. Дождь неизбежен. Ну вот пусть власти позаботятся о ПВО.
Да, на самом деле, да.
Но это факт, понимаете? Там, почему это другое? Но это факт. Сейчас это так. И вот эта вот военная тематика, она вот в этих голосованиях, она практически отражена была в плюс Путину, а не в минус Путину. Это очевидно. Именно прифронтовые вот эти вот приграничные районы, они и дали султанаты, они и дали больше голосов, чем там, не в Чечне, но в Тыве, например, в процентах. Даже если уровень фальсификации приблизительно одинаков, все равно больше, понимаете?
Вы, кстати, за какой уровень фальсификации? Какому уровню
фальсификации? Смотрите, есть два человека, на которых я всегда ориентировался в течение всех выборов, которые были там в 21 веке. Это Шпилькин, который пока ничего не сказал, и это Орешкин Дмитрий. Да, у нас с ним разные споры были там по поводу ДЭГа, естественно, не имеет значения, я ему доверяю. Так он говорит, что, скорее всего, Путин получил 75%. Процентов от 75 пришло, 75, явка правильная, там 74, 70, 77, там 4, 70, 75, короче, и Путин получил от этого 75. Вот он говорит, приблизительно по его, да, он абсолютно, Дмитрий Орешкин и Сергей Шпилькин, это настоящие электоральные эксперты. И дальше на шаг ниже, там я смотрю из романа Мудота, вообще за голосом смотрю, когда Григорий был на свободе, я напомню, что он уже полгода в предварительном заключении, имею в виду Гриша Милконянцев.
Ну, конечно.
Вот, и вот, да, и я думаю, что да, он свои 75, 75 на 75 он получил точно. Угу. Мобилизованная нация.
Кстати, про мобилизованную нацию. Много было разговоров о том, будут ли после выбора, ну, гайки, понятно, будут закручиваться.
Они и так закручивались.
Быстрее, да. А будет ли какая-то форма мобилизации предложена?
Не вижу пока никакой формы. Я напомню, что с 1 апреля, то есть...
Призыв.
Призыв, и это не совмещается. Mm-hmm. И это значит, что мобилизации... Да и зачем? Собственно говоря, не было никакого рывка. Значит, не было никаких потерь, таких, которые требовали дополнительных средств. Более того, идет призыв на этих так называемых новых территориях, и люди, как бы зная местность, да, призыв, они российские граждане, да, они идут в призыв, а это уже, как бы, поскольку войны нет, а есть военная операция, нет передовой, ну и так далее. Поэтому я пока, честно говоря, не вижу. То есть я понимаю, что у меня нет расчетов Генштаба российского и задач, но российской мобилизации я пока не вижу.
Но при этом Шойгу сказал, что есть планы сформировать до конца года две общевойсковые армии, 14 дивизий, 16 бригад, и агентство со ссылкой на военного аналитика пишет, что для этого просто сейчас нет людей, то есть нужно будет привлекать.
Я не военный аналитик, поэтому я здесь ничего не могу сказать, но действительно большая ставка на добровольцев, потому что им платят значительные деньги, и люди, которые приходят из запаса, они обученные. Они обученные уже профессиям военным, потому что нынешние бригады – это не штыковая атака. И два года военной операции, это я читаю аналитиков, извините, Пентагона, два года военной операции научили российскую армию, как воевать. Угу. Не только украинскую, но и российскую, это все отмечают. Да, и структуру управления. Да, и, например, на первое место на втором годе войны, когда началось контрнаступление, вышли системы, это видно по заказам, значит, радиоэлектронного помех. Угу. Подавление. Это главное. Это вообще главное. Не штык, не винтовка, а вот подавлять, потому что и дроны, и ракеты, они имеют наведение. Их надо сбивать с курса. Не только сбивать, но и сбивать с курса, потому что, конечно, они направлены не абы куда, а на какие-то там предприятия, да, там мосты, куда-то еще. Их надо сбивать с курса. Поэтому одна из задач, которую Путин поставил год тому назад, и которая начала, это вот эта вот система радиоподавления. Не знаю, ну, Ширяева позовите, он придет, вам расскажет. Ну, то есть это обучили воевать. Обучили воевать. В том числе. И украинская армия, и российская армия, и от этого никому лучше не становится, естественно, в целом. Но, во всяком случае, потерь стало меньше с двух сторон. Хотя, буквально вчера в Киеве был военный комитет НАТО, ведь приехал. Угу. И там есть такой человек, Боб Бауэр, адмирал, по-моему, голландский, неважно. Он руководитель, начальник военных штабов НАТО, объединенных. Он сказал, что Украина скоро вступит в НАТО, все открыты двери, мы сейчас сделаем. Сказал, но сказал он, у нас вот это печатает. Что у нас не печатает? Он сказал, вам не гранаты нужны, сказал он украинцам. Вам нужны люди, которые заменят погибших и раненых. Принимайте закон о мобилизации. Угу. Вот чего он сказал. У нас сам это военный. Да? И это большая проблема, потому что, еще раз напомню, что в людях Украина в 3.5 раза меньше, чем Россия. Хотя армии сейчас по миллиону приблизительно. Ну, армия, я имею в виду, которая действует, по миллиону. 1 200 000. Нет, 1 100 000 и 1 100 000. А, вот так вот, по официальным данным, по открытым источникам. Миллионная армия.
И при этом Зеленский подписал закон о демобилизации.
Ну, естественно, потому что на него давят люди, семьи. Вот наши семьи давят, но мало, а украинские давят, но сильно. Вот. Что делать-то? Что ему делать?
Ну, еще надо учитывать, конечно, что при равных армиях получается, что
процент
вовлеченных в России значительно меньше.
Поэтому, да, ресурс больше, значит, ресурс, резерв больше, не ресурс, резерв больше.
Да,
но
да,
это пусть военным, давайте скажем, что мы не военные аналитики, нам это как-то, да, эти темы не очень сильно быстро.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли утвердить решение по замороженным российским активам.
Не смогли, правильно, не смогли.
Правильно?
Правильно, действительно не смогли. Правильно, в смысле, информация правильно. Нет, но правильно не смогли, потому что история заключается в том, что есть три финансовых пакета. Есть, собственно, счета Российской Федерации, и из них огромное большинство находится в Европе, у американцев совсем сопли по сравнению с тем, что в Европе. Есть доходы от них, да, то есть средства куда-то вкладываются, приносят доход. А есть проценты от доходов,
ну, понятно,
которые надо заплатить в виде налогов. И вот сейчас идет история вокруг второго, вокруг доходов от них. Но я знаю, что несколько стран, в том числе не только Венгрия и Австрия, не только Австро-Венгерская империя, но и несколько крупных стран выражали сомнения, потому что практически доход принадлежит, хотя Борель сказал, что доход это никому не принадлежит.
Интересно.
Но я напомню вам, что в российском государстве сейчас тоже около 300 миллиардов иностранных инвестиций стран ЕС.
Угу.
Но если доход никому принадлежит... Ну, ребята. Поэтому страны, естественно, ищут способ обойти вот это, объясниться собственной аудитории, потому что понятно, что здесь тоже будет конфискация, даже нет никаких сомнений. И Силуанов на это намекал впрямую.
То есть, если там решат использовать эти доходы, то Россия заберет вот эти...
Доходы, например. Да. Я не знаю, как они будут зеркалить, это вот вопрос Силуанова. Но точно совершенно, что приблизительное количество там замороженных средств и здесь средств, которые нельзя вывести, они приблизительно равны.
Но ведь Россия и так уже национализирует какие-то компании.
Какие-то, да, но это все одиночные истории. Это все одиночные истории. И, как правило, либо договариваются, либо идут в суд европейский. Да, это вот такого хапка нету. И поэтому европейские страны тоже не хотят хапка, которым их подталкивает США. А вы со своими-то, там сколько там, 18 у вас миллиардов из 300, вы что их тогда не забираете? Что вы нам-то говорите? Это тоже такая история. Тем более, что есть закон, договор между странами ЕС, что деньги из бюджета ЕС не могут идти на военные закупки. А проблема в том, чтобы эти деньги выдать на военные закупки. И эти деньги не очень большие. Вот и вот когда Лиза читала про 50 миллиардов долларов, у меня глазки заблестели. А это проценты эти составляют где-то 2-3 миллиарда. По сравнению, по сравнению с тем, что уже ЕС выделил 15 в год или 17 в год, это серьезные деньги, но тем не менее. Но создать прецедент очень боятся, потому что если они создают прецедент, как поведет себя Китай, чьи деньги тоже есть в Европе, и когда какие-нибудь уйгуры опять будут, да, что они будут делать? Нет, лучше Китай. Они это все понимают. Это очень серьезные, сложные переговоры. С одной стороны, надо, значит, посемафорить, да, что мы с вами, а с другой стороны, не нарушать правил, которые в дальнейшем приведут к потере огромных инвестиций в Европе. А прежде всего, они думают, конечно, не об Украине, а о своем населении, хотя новация. Эстония. Которая относительно других стран больше всего помогает Украине, относительно собственного ВВП. Вчера премьер-министр Эстонии Каллас приняла решение повысить налоги. Входит в предложение в парламент повысить налоги, так называемый военный налог, собственного населения, чтобы поднять оборонный бюджет до 3,2%. И она говорит, я понимаю, что это самоубийственное политическое решение, действительно, люди говорят, что это мы налоги будем повышать? Ты нам налоги повышаешь ради каких-то своих политических преференций? Она это очень хорошо понимает, но она об этом и сказала, да, это самоубийственное политическое решение, нам нужно повышать оборонный бюджет, потому что рядом, значит, это крокодил Россия, вот, и вот для защиты и так далее. Так что там есть движение в разном направлении разных стран.
А разве на каком-то бытовом уровне нет страха там в Эстонии, Латвии, Литве, что Россия придет к ним?
Конечно, есть опросы. Но когда у тебя...
Но платить за это не хочется.
Нет, когда у тебя есть эвентуальное нападение и завтрашний, сегодняшний налог, и тебе не хватит, условно говоря, отдать ребенка в частную школу, потому что Россия может когда-нибудь напасть, а может и не напасть, а ребенку-то сегодня идти. Это серьезный разговор. Это граждане, да, это налогоплательщики, это избиратели, пусть они решают. Они будут все время балансировать между этим страхом. Вот история с направлением французских сухопутных якобы сил, я в кавычках все заберу, потому что я считаю, что Макрон это делает для внутренней политики, но он промахнулся, потому что не более 25% французов его поддерживают в этом. 66% категорически против. Потому что, ну а что, парни наши будут помирать где-то, это как в Сирии, понимаешь, где это Украина, это как в Сирии, а зачем нам Сирия? Ну Сирия хотя бы когда-то была в нашей зоне влияния, а это что такое? И то же самое американцы. И сегодня еще раз Пентагон повторил, когда спросили на брифинге, не собирается ли Байден отправлять, значит, солдат или инструкторов. Ни одна американская нога не будет на территории Украины, говорит зампросекретаря Пентагона.
А да? Еще Жозеп Боррелл сказал, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс.
Ну, Боррелл уходит в отставку, его после мая не будет, после июня не будет. Сейчас можно говорить все что угодно, хоть про космос. Да? А вообще направление войск, это не обязательно союзные войска, это может быть любая страна принять решение. Там войски, инструктора, базы, там любая страна отдельно, не обязательно НАТО. Но тогда это не будет пятая статья, потому что это они вошли на другую территорию. Это не будет нападение на страну НАТО.
А если страны НАТО, если страны в Европейском Союзе, которые готовы были бы отправить свои войска?
Ну, на словах, конечно, это три балтийские страны. По-моему, Польша, да, по-моему, Польша. И, по-моему, еще кто-то. И все. Я точно знаю, что основные нет, это не Германия, не Англия, но это не Европейский Союз, но тем не менее союзники по НАТО, не Испания, ничего нет, я не помню, может кто-то что-то заявлял, все заявления, все же понимают, что это вот семафор, угу. По семафорам флажками. Эй, Путин, стой, на Киев не иди, там же смысл, в чем Макрон, если мы смотрим, что Макрон в частных беседах говорит, и сейчас Елисейский дворец стал утекать. Он говорит, что если русские прорвутся к Киеву или к Одессе, вот он говорит, тогда встанет вопрос. Этого же нет в публичном поле. Просто говорит, встанет вопрос, красных линий нет. Это он говорит. А в частных беседах в Елисейском дворце, зная, что они утекут, даже сомнения нет. Он говорит, ну если русские прорвутся к Киеву или к Одессе, тогда нам придется принимать какие-то другие решения. Вот тебе прям, мы не хотим эскалировать, это они эскалируют. Мы первыми не будем, говорит он. Это вот если они эскалируют до Одессы или до Киева, тогда ой.
А ваши собеседники европейские вам говорили что-то об этом?
Ну, конечно, говорили. Вот я вам и рассказываю про семафор, да, что это знак Путину. Ну, давай уже останавливайся, уже давай останавливайся.
Хотела спросить по поводу американских выборов. От них насколько будет зависеть от их исхода, насколько будет зависеть изменение ситуации?
Нет, смотрите, от американских выборов, что мы сейчас знаем, будет зависеть помощь Украине.
Да.
Если победит Трамп и останется Конгресс республиканским, да, то тогда помощь Украине скукожится. Это очевидно. Вся помощь Украине. То есть разные помощи Украине, финансовые, военные, она станет меньше, это понятно, хотя с Трампом всегда всего можно ожидать. Напомню, что именно Трамп снял эмбарго с поставок вооружения Украине, который наложил Обама. Так, на секундочку, если кто забыл, я напомню. Вот, это первая история. Вторая история заключается в том, что Трамп вообще изоляционист, и он не очень верит в НАТО. Он говорит, НАТО – это мы. И говорит им, ребята, вы должны довести свой военный бюджет до 2%, тогда… Мы сохраняем НАТО, а те, которые не будут доводить свой военный бюджет до 2%, я их защищать не буду, вот что говорит Трамп. Это тоже семафор, конечно. Это тоже пока вот это вот, да? Угу. Потому что действует пятая статья, Америка соблюдает договор. Но он показывает планки. Ситуация изменилась, нужно, чтобы все пропорционально вносили деньги. Он же бизнесмен, говорит, что это я за свои деньги вас защищаю? Давайте-ка оплачивайте наши базы, которые стоят там где-нибудь, встанут там в Румынии, предположим. Давайте, ребята, а что это?
Понятно.
Я вам что, зонтик, что ли? Нет. Вот это важная история. Поэтому эти выборы, для, вот с этой точки зрения важны. А что касается Байдена, ну, если он будет переизбран, ну, это очень выгодно России, действительно, я тут согласен с Путиным, потому что мы имеем слабого президента, с, ну, уставшего, скажем так, не будем его обижать, и против этого президента-демократа очень реактивный, агрессивный Конгресс. Палат представителей. Так это же нам выгодно, Путину. Нам, в смысле, Путину. Это же выгодно. Да, вот хаос. Они там собачатся, а помощь не идет. Ну ладно, что менять-то? Зачем нам Трамп какой-то? Или там, чтобы Конгресс и президент были из одной партии. Они же быстро договорятся. А вот это наше самое оно.
Угу. Да, Лизон. То есть все варианты исхода выборов на руку Путину в результате.
Но любые выборы — это момент ослабления государства, потому что оно сосредоточено само на себе. Завтра выборы в маленькой Словакии, маленькой в смысле по размеру, президента. Угу. Это парламентская республика. Мы знаем, что туда пришли люди, которых часто называют победители в парламенте, значит, ну как бы поддерживающими Путина. Не совсем справедливо, но в общем да. В конфликте, в общем, не помогают военным образом Украине. Но президент была другая. Президент все-таки верховный главнокомандующий. Да, и она могла, что если завтра будет избран президент от этой же коалиции, господин Пеллегрини, который хотел приехать в Москву и встретиться с Путиным уже после начала военных действий, да, это значит, что и парламент, и президент, они в одной обойме вот этой такой более лайт ситуации внутри Евросоюза. И внутри НАТО, там единогласие, я напомню, то есть Орбан не один, да. Будет. Это важные выборы, хотя, повторяю, Словакия — парламентская республика, и там главный парламент, но там президент — важная фигура, все не забываем.
А в России период выборов тоже был периодом нестабильности и уязвимости?
Это был пример точно нестабильности с точки зрения Кремля, потому что они замеряли антипутинскую активность, антипутинское движение от нацболов до монархистов. Да, им нужно было понять, и вот они поняли, что в публичном поле, они реально поняли, что в публичном поле объединенная оппозиция выиграла у власти в публичном поле. Вот эти очереди, ничего вот этим очередям. Именно поэтому такая реакция, как Путин сказал: я благодарю всех, кто пришел, даже тех, кто не голосовал за меня. Да? Если бы это было все минимально, он бы сказал: ну какие-то ошметки придать. Не-не-не-не. Я благодарю всех, кто пришел. И в этом смысле и вот эта вот тактика пиарочная, с точки зрения, да, полдень против этого, на мой взгляд, с точки зрения наблюдателя, это очень удачная акция, когда переиграла, соответственно, Кремль. И, конечно, Кремль отбивается в обвинениях в фальсификации, обвинения такие мощные, я бы сказал, но это в меньшей степени, потому что уже самый главный противник, Соединенные Штаты Америки, заявили, что фактически это реальность, угу. Путин — это реальность, он глава России, мы будем иметь с ним дело. Все. Дальше их больше ничего не касалось, в этой части их больше ничего не касалось.
Тут еще один был вопрос по поводу военных бюджетов и НАТО. Спросили, а какие страны не доводят свою...
Вы знаете, сейчас очень мало стран, которые доводят. Это можно листануть, это было заявлено еще... когда только наш товарищ Столтенберг стал генсеком, я уж не помню, 2 срока назад. Mm-hmm. И была поставлена задача, по-моему, Обамой в конце его срока, то есть это был 15-й год, о том, чтобы вот 2% ВВП, значит, это было на военные нужды. Они же понимали, к чему дело идет, и видели там Сирию, ну там много чего видели. Вот, и Украина, и Сирия. И хуситы, кстати, уже тогда, если почитаешь ЦРУ, конечно, если почитаешь доклады, опубликованные доклады ЦРУ, да, то там видно, что они это видели, но не понимали объема или не понимали приоритетов. И тогда они посчитали и выяснилось, что 1-2 страны из 27, там, и сколько их в НАТО, значит, достигают этих 2%. Они поставили, все страны согласились на саммите постепенно в течение там, 5-7 лет, но, конечно, начавшееся СВО резко это все подбросило. И вот я называю цифру Эстонии 3,2. Можно погуглить бюджеты практически в этом, в процентах открытые.
Тут еще такая история. Financial Times написал, что Вашингтон попросил Украину прекратить удары по российским НПЗ. И получается такая... Да. Двойные стандарты получаются. Мы, конечно, за тебя, Украина.
Какие двойные стандарты? Мы прежде всего за свое население. Говорят избранные люди в той или иной стране. Значит, удары по НПЗ, помимо того, что они, конечно, наносят существенный ущерб России, до 10%, а некоторые говорят 12%, значит, бензина практически выведена, ну, НПЗ, да, по производству бензина выведена из строя, но это может подбросить цены на нефть. И наш американский избиратель скажет,
не будет рад,
что политика президента Байдена привела к повышению цен. Трамп этим воспользуется немедленно. И поэтому идет утечка через ИФТИ. Я уверен, что там завтра-послезавтра на каком-нибудь брифинге в Белом доме, либо там Салливана, либо пресс-секретаря этой девушки Байдена, их спросят, это вот действительно такая позиция США или нет. Потому что американские журналисты в этом смысле очень въедливы. Я думаю, что это похоже на правду, потому что для американцев год выборов повышение цен на бензин, на нефть, на бензин, все на машинах, все летают, это налог.
Да.
Это налог на эти военные действия. Поэтому я думаю, что я не знаю, откуда эту утечку ФТИ, но скорее да, чем нет. Возможно? Да, возможно. Такой разговор возможен? Возможен. Скорее возможен, чем невозможен.
Просто это как будто бы в очередной раз подчеркивает, что санкции, вот эти все, введенные против обычных россиян, они вот бьют по обычным россиянам, а нефть мы все равно будем покупать.
Нет,
нефть-то нам нужна, бензин нам нужен.
Нет, ты упростила, конечно, дело не в нефти, значит, на алмазы введены санкции, очень много введено секторальных против экономики, это существенный тормоз для российской экономики, и, значит, мы... В основном отрезаемся, и в этом трагедия, мы отрезаемся от технологических цепочек, потому что именно развитие этих... Что главное на этой неделе? Какое событие главное на этой неделе?
Где?
В мире, включая Россию. Какое главное для вас событие? Какой прорыв? Дайте спрошу, какой прорыв?
Чип в Москве.
Конечно.
Чип.
Конечно. И это там, Neuralink, так называемый. И вчера Маск объявил, что уже на обезьянах провели новый чип, который позволяет слепым видеть.
Зрение, да.
Вы представляете, какой это прорыв? Я уж не говорю о том человеке, который парализованный, усилием мысли играет в шахматы, передвигая на экране. Вы, вообще, вот это революция, военные действия, деградация, а это революция, понимаете, этот чип. И это там. Этот чип нельзя будет здесь купить, только ввести контрабандой, только очень богатым людям, ну, я условно говорю, да. И вот Россия будет отставать в биомедицине, в техномедицине, в технобиологии, да. Я не говорю там ракеты, вот в этом истории, и в этом трагедии этих санкций, этих военных действий, в этом катастрофа, о чем я все время говорю. В первую очередь в этом. Конечно, после гибели людей и после того, как люди становятся инвалидами, следующая катастрофа – это технологическое отставание. Это не то, что нам визы не дают там или самолеты не летают. Это плохо, но это, ну нет, значит, нет.
Слушайте, лекарства, которые
я про это.
Они жизненно необходимые, это отложено тоже все равно будет приводить
да,
к смертям.
Отложено, да.
В общем-то, в «Новой газете» той самой есть материал, посвященный лекарствам, которые помогают от различных сложных, опасных заболеваний, какие с ними сейчас проблемы?
Да? Ссылка на «Новую газету». С разными лекарствами разные проблемы. Я вам как раз, поскольку еще раз мы завтра не будем вести, будем наблюдать, мы завтра пойдем к Васе прощаться, Уткину.
Угу.
Я сейчас напомню, расскажу вам одну историю, чтобы вы понимали, что душа Васи была гораздо больше, чем сам Вася. В совершенно неожиданных слоях. Все вы знаете, что мы там с Муратовым часто помогали детям, которые здесь нельзя вылечить, собрать деньги, туда-сюда договориться и так далее. Да? И в общем, и в отдельных случаях. И был один случай, когда невозможно было вывести больного ребенка, который... и Вася всегда в этом участвовал, надо сказать. Он у себя публиковал, и у него другая аудитория, приходили люди, донатили, и, в общем, мы собирали и Женя Розман.
Женя Розман.
Но вот был случай, когда мы с Муратом. И, в общем, мальчика не выпускали по семейным обстоятельствам, скажем так, я не буду входить. И я, значит, пошел к одному замминистра здравоохранения поныть, значит, что надо выпустить, несмотря на...
Семейные обстоятельства.
Потому что операцию надо было делать где-то типа Новой Зеландии, не помню. Значит, и моего ресурса не хватило политического, то есть я разговаривал с ним в кабинете, объяснял, говорит, а вот закон, а вот здесь исключение, это нужно, значит, идти туда, 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 это займет полгода, а мальчик умрет. И я ему, значит, что-то говорю, вот Муратов, вот Ройзман, там, то все 50-е, значит, нельзя, потому что погранцы, служба. Я сказал, ну вот еще Вася Уткин, был, а он сказал, какой Уткин? Я говорю, ну этот, футбольный комментатор. И он сказал мне, Алексей Алексеевич, что вы отнимаете мое время? Я все сделаю, завтра позвоните по этому телефону. Это был Вася Уткин, имею в виду, потому что этот футбольный фанат был. Этот замминистра, для которого все эти Венедиктовы, Ройзманы, там, мальчики, там, извините, да, там, Муратов, а Вася Уткин говорит, что у меня время отняли, сказал бы сразу, Алексей Алексеевич, завтра вот вам телефон, и мальчик уехал. Это чтобы вы понимали про Васю Уткина. И вы понимали, это было до, конечно, войны, это было во время ковида, могу вам сказать. Это когда нужно было ходить и вот толкать. Так что давайте завтра вспомним Васю нашего. Я его знал совсем с другой стороны, но кроме того, что он у нас работал 18 лет, само собой. Вот он всегда помогал там, и когда вот по детям, и когда по ночлежке у Иры Воробьевой, и по собакам бездомным.
Да.
Вот это важная история другой Васи, которую вы, может быть, не видели.
Ну, вот. Безумно грустно, безумно
ужасно,
жалко.
Да, и я была вот в последние дни, конечно, очень сильное впечатление произвели вот эти вот минуты молчания на стадионе видео, даже эти футбольные воспоминания, все равно его комментаторские, это, конечно, потрясающе совершенно. И как много людей знали все-таки Васю с самых разных сторон.
В основном, конечно, вот Вася как комментатор. Но
многие еще вспоминали ведь день выборов.
Да, день выборов его, это песенка его,
человек-говно. Как он танцевал.
Да.
Потрясающе, Нет, это, конечно...
Ну, давайте завтра, поэтому завтра будем наблюдать, не будет с 12 до 2, это будет воскресенье с 12 до 2, вы проанонсируете там завтра.
Да, конечно, и я завтра проанонсирую потому что меня будут спрашивать 30 раз.
А сегодня еще раз напомню, я буду в программе «Дилетанты», мы поговорим про этот номер.
Угу.
Кстати, у нас на shop.diletantmedia осталось совсем немного Пастухова, что мы
уже нового,
Потому что мы думали, что несколько типографий отказывалось, потому что уже все зажимается. Но мы за ночь улетело 200 экземпляров, и осталось 100. 100 осталось, это сегодня утром. Я не уверен, что они остались, но на shop.diletantmedia с открыткой от Пастухова. А сегодня
на сайте все еще есть.
А сегодня еще будет у нас совершенно фантастические в 24 у Виталия Демарского Александр Эткинд. И у нас есть книга его
про Бабулета.
Я вообще не знал, он меня укорил. Я оказался, я все про это знал, я вообще ничего не знал. Книга очень хорошая, рекомендую. Мир мог быть иным.
А давайте еще про женщин.
Да, про женщин. Это «Как выжить женщине в средневековье». Там же стоит. Там, знаешь, когда открываешь, я понимаю, что книга сделана хорошо, когда у тебя здесь, значит, на первой странице, «Как выжить женщине в средневековье», «Проклятие Евы», «Грех выщипывания бровей».
Вот мне очень хочется такую книжку, думаю, себе...
Ну, ее мало осталось, 30, что-то такое.
В общем, я думаю, себе такую завести, вы тоже поторопитесь, интересно.
Берегите брови, да.
Да, и по поводу Буллита, я...
Буллит – это «Мастер и Маргарита», это в особняке Буллита был бал.
Да, и это еще потрясающая штука, потому что когда мы беседовали со Светланой Ганушкиной, и я переключилась как бы на рекламу шоп-дилетанта, Светлана Алексеевна оживилась и сказала, а я про него другую книжку только что читала, вот эту не читала, потрясающий человек.
Он очень странный человек, вот «Мир мог быть иным» на shop.diletantmedia. Сегодня вечером автор этой книги Александр Эткин, замечательный преподаватель, философ, значит, будет у Виталия Демарского, приходите.
Давайте про хуситов немножко поговорим.
Я не знаю ничего про хуситов. Даже я совсем немножко не занимаюсь этим.
Даже про то, что они россиянам разрешают свободно в залив
входить. Я не знаю ничего про хуситов.
Они
поэтому не ко мне.
Да. Я хотела спросить, следили ли вы за тем, что как в Израиле разворачивается в последнее время?
Ну, я смотрю,
ситуация.
Вчера директор нашего Моссада вылетел в Катар. Речь идет о заложниках, которых тоже еще очень много. и одновременно готовится дополнительная операция, военная операция.
По освобождению?
По борьбе с Хамасом.
Mm-hmm.
Одновременно, значит, Канада запретила продажу оружия Израилю. В общем, все это, да. И Байден пригласил Нетаньяху для того, чтобы каким-то образом развязать эту историю. Одновременно с этим дикий скандал на Сианс-По, знаменитом, да, который практически в Сорбонне, кстати, где Гуриев преподает, преподает, где студенты в поддержку Палестины не допустили студентов-евреев, просто на зал чата разбирает парламент. Просто стала дискриминация по евреям, не пускаем тебя навстречу. Все. Закрыли двери, выкинули и так далее. Поэтому Израиль – это не Израиль, это такой... Такая история гораздо более токсичная,
всемирная,
токсичная,
да.
чем любимая Лиза Хуситы.
Ну, извините, не могу без хуситов.
Хотела спросить еще в последнее время, что-нибудь вы знаете по поводу того, как идут ли, продолжаются ли переговоры по поводу обмена телами?
Оля, ну ты же знаешь по поводу переговоров, но нет, я же говорить, вам не они, да?
Нет, говорить вы не должны содержать.
Нет,
а,
нет,
я
смотри,
понимаю.
Да, переговоры продолжаются, обмены происходят. Вчера, по-моему, это уже было публично, сейчас наступлю в говно. Нет, было публично, где-то промелькнуло, я не первый. Вчера еще 6 детей, благодаря посольству Катара, украинских, вернулось в Украину. И, хотя украинцы пока это не подтверждают, вернулась в Украину, то есть продолжается вот эта вот технологическая цепочка, которая сделана. Обратил бы ваше внимание на историю вокруг Ассанжа, о котором я говорил давно, просто обратил бы внимание,
да, мы сегодня уже говорили о ней.
Что это не просто договоренность Ассанжа с Минюстом США, это вот в рамках всего. Я не могу просто дальше говорить, чтобы не порушить ничего. И тем более, что я там знаю, наверное, 1/100 от того, что есть. А 99/100 я не знаю, но то, что Ассанж упоминался в длинных цепочках обмена, размена и так далее. И вот эта новость для меня, которая новость абсолютно, что он напрямую, его адвокаты вышли на именно Госдеп США, а на самом деле Минюст США, на самом деле опять на этого несчастного Салливана, которого сейчас все юзают, кому не лень, который отвечает за обмен. Это важная история, будем в эту сторону смотреть, но ничего не знаем, ничего не знаю, и вообще чем меньше, то есть, ну, то, что официально, да, то, что сообщает адвоката Ассанжа, можно, да, а все остальное, это же можно так вот все порушить, мы не знаем, какой обмен, но мы понимаем, что там обмен, и тогда можно порушить, как это случилось после известных выступлений, когда замерзлись, да, нет, то, что касается обмен телами, обмен военнопленными, возвращение украинских детей, которые, да, это идет, это идет, потому что прорыты и проложены такие трубы, по которым, ну, протоколы, сделаны протоколы, я бы сказал так, а про обмен нет никаких протоколов, и там все очень интуитивно, на самом деле очень много зависит от капризов первых лиц.
Это, кстати, то, что прокомментировали многие наши зрители, когда вы рассказывали про то, как с министром велись переговоры по поводу ребенка, которого нужно куда-то везти.
Да, заметил.
Да. Насколько ужасна история в том, что один человек решает такие вопросы.
Нет, наоборот, вы не поняли. Есть протоколы запрещающие. Там нельзя вывозить детей, потому что их без разрешения родителей, потому что есть международная торговля детьми, она есть. Есть международная педофилия, она есть. Есть торговля органами, она есть. И наши погранцы, да, в соответствии с международными протоколами, вот сейчас будут защищать, с международным протоколом, если нет вот этой вот, блин, бумажки, да, или нет родителя, который, да, там, до свидания. Вот,
а
до
там,
свидания.
А там родитель не мог сопровождать.
Я не могу ничего про это говорить. Да. И как раз я пошел ломать правила, которые правильные. Правила правильные, но мы точно понимали про этого ребенка, потому что с той стороны его должны были встречать, и мы знали клинику, и клиники были перечислены. Вот. И поэтому на самом деле это оказалось хорошо, что этот вот замминистра, да,
что он сделал фанатом, исключение.
Ну, он раз. Имел право, значит так, еще раз, есть право исключения, но я же понимаю, как это было сделано, да, он должен был обратиться в ФСБ, потому что это погранслужба. Значит, он должен был обратиться к замдиректора. Замдиректор должен был рассмотреть. Я думаю, что они говорили про Васюткина на самом деле. Я думаю, нашел того замдиректора, который главу погранслужбы, который тоже футбольный фанат. И вот в этом смысле такие исключения есть, и они, ну, когда ты знаешь, но тебе запрещает закон. Как бы, ребята, я знаю, ничего не знаем. У нас бумаг, дайте, а как украинских детей, значит, передают? Вы чего?
Да, да,
это
да.
Это тоже можно сказать на уровне. Почему Катар включен? Почему посольство другой страны включено? Ну, потому что они как бы гарантируют. А так погранцы бы сказали, а родители где? Не пушать! И это по закону правильно, и вообще это правильно, потому что, еще раз повторяю, есть международная торговля детьми, есть международная педофилия, и есть международные органы, это время от времени публикуют разные юридические вещи. Но когда ты можешь гарантировать, обеспечить, ну, максимально, и когда тогда из протоколов, и есть протоколы, которые подразумевают исключение. Только процедура, только ее надо знать. Поэтому я правильно пошел, ну, опять спасибо Васе, что я его вспомнил в этот момент.
Как думаете,
вспомнить?
Как думаете, почему российская пропаганда сейчас так возбудилась на Кейт Миддлтон?
На что?
Ну, пропала.
А на Кейт? Господи боже мой. Ну, потому что они как-то... Алексей мне объяснил, что значит слово «хорни». Потому что они хорни.
Тогда вы нам объясните.
Сексуально возбужденные.
Ах, в этом смысле?
В этом смысле.
Вот.
Они хорни. Я ничего не могу делать. У них все время, знаете, там война, у них все Байден. Сколько можно? Зеленский. Сколько можно? Вот про девушку. О, про девушку, сказали эти хорни и возбудились.
Понятно.
Какая у нас терминология? Я пошла в эфире YouTube-канала «Живой голос».
Но на самом деле, надо же понимать, что в этот момент Карл III очень болен.
Да.
И надо понимать, что следующий король – это у нас муж Кейт.
Муж Кейт.
И надо понимать, что она тогда становится королевой.
И?
Или не становится королевой. И тогда вообще вопрос о королевской семье становится для внутренней Великобритании очень тяжелым. Люди там за этим следят. Для российской пропаганды, если отвечать серьезно, Лизон, очень важно, чтобы в каждой стране, которая является союзником Украины, шло потрясение, как сейчас Трамп, там, Конгресс, там, то есть, да, чтобы они занимались своими делами, а не Украиной. И важно возмутить спокойствие. Помимо того, что про Кейт, вот на самом деле политически понятно, что если там Кейт исчезла, да, кто будущая королева? Карл тяжело болен. Да, и это внутри обсуждается, это первые полосы всех газет, первые программы всех телевизионных каналов, BBC про это и говорит. Значит, нужно подкинуть, плеснуть бензинчика, и пусть они занимаются Кейт, чем Алёной Зеленской. Скажу вам так.
А, кстати, недавняя история была вброс, не вброс, но вообще похоже тогда на вброс, про то, что Карл вообще умер.
Да,
ну, это вброс
да.
был.
Вброс был, да.
А в силах ли российская пропаганда что-то возбудить в английском сообществе? Какой-то посеять
они
хаос?
Же реагируют, подожди, они же реагируют, они не в английском. А люди говорят, а как же так? Ну как, а вот я читал, понимаешь, российская пропаганда, это не российская пропаганда. Например, сотни ложных аккаунтов на английском языке, которые читают британцы. И это расходится туда, ссылка на ссылку. Пока дойдешь до первой ссылки, а там, ну как, у тебя 100 аккаунтов, и из них 50 пишут, что Кейт на самом деле мужчина. И у тебя это закладывают. Но, слушай, это все конспирология. Она на человека действует хорошо. Вот я посмотрел этот дивный ролик, где, значит, женщина-панда перемешивает бюллетени, но это же чистая панда. А бы учительница музыки не просто так. Учительница музыки, хорошая у них там музыка была. И она просто лежит, значит, на этом самом, на пузе, да? И, значит, просто...
Были такие игрушки деревянные, как медведь с этим самым...
Да-да-да, вот, понимаешь? И это гораздо важнее, чем все математические... подсчеты, украли столько-то голосов, украли, бросили столько голосов, перебросили столько. Вот этот кадр, картинка важнее, да? Вот он все объясняет для многих.
Ну вот, объясните для тех, кто не понял, что это значит? Это значит, что...
Это значит, что мы в цифровом мире живем, это значит, что надо заниматься информационной гигиеной, и это значит, что надо читать не только заголовки. Это потому вот что, когда ты читаешь только заголовки, да. Я вот посмотрел там, я увидел там, Пескову говорит о том, что в заголовках, да, что надо, значит, убивать предателя.
Да.
Я, значит, естественно, как бы взял полное видео. Что, с чего оно начинается? Как сказал президент, если его внимательно слушали, а что просить, надо убивать предателя. Это на самом деле он пересказывает еще раз президента.
Это еще да. хуже, извините.
Нет, это его работа.
Ну да, я понимаю.
Да.
Я, можно я задам еще прям крошечный вопросик? Вы тут говорили про усталого Байдена, а как раз в этот момент кто-то спрашивал вас, а когда Путин устанет от войны? Вот, кстати, усталость.
А я думаю, что она его стимулирует. Я думаю,
вот мне тоже кажется, что он как-то очень бодреет.
Я думаю, что он устал от того, что все хорошо. Ну, в смысле, все ровненько.
Стабильность, да.
Стабильненько. Ну, это любой человек, ну, невозможно уже, да. Дом, работа, дом. Да, иногда молочное, это самое. Вот, иногда алкогольное. И, да, я думаю, что это его бодрит. Он в центре внимания, он самый цитируемый. Весь мир сидит и ждет, что он скажет. Я думаю, что он от этого
дальше. Я какой-то Шендеровича вспомнила образ про то, как он омылся в крови и восстал.
Ну...
15 лет назад было, ну ладно.
Давайте заканчивать, я проанонсирую, что
ой,
у нас
такая
еще.
Наглая,
а вы меня сюда для этого посадили.
Да, между прочим, лайки, вот не вижу лайков. Где лайки-то, ребята, лайки.
Анонсы. Начнем лайки. С анонсов. Персонально
нет,
ваш.
Не анонсы, лайки.
Лайки должны лайки, быть лайки. В конце, чтобы запомнилось, чтобы хорошо. Зафиксировалось. Персонально ваш Дмитрий Стратиевский, политолог, будет в 15 часов. Я проведу этот эфир, потом я еще проведу.
Это, по-моему, американский, вот, да?
Немецкий. По
немецкий.
Германии.
По Германии, да.
Да. В 16.05 программа «Настоящий полковник». Тема «Неизвестный пророк». Немного интриги с Александром Минкиным. Потом в 18.05 на канале «Дилетанты». Это другой канал.
Это
вот
я.
Этот человек, Алексей Венедиктов.
Видите маечку?
Вот
видите
с этим журналом.
Маечку?
Приношу счастье.
Приношу счастье. На shop.diletant.media.
Будет рассказывать про новый выпуск журнала «Дилетант». И в 20 часов и 5 минут программа «2024» с Александром Эткиндом, ведущий Виталий Демарский. Спасибо всем большое. Ставьте лайк. Лайки, подписывайтесь, если еще не подписались, и приходите
да, ой,
завтра.
Не объявил. Мы же хотели в эту субботу провести стрим, но мы его не проведем, как вы догадываетесь, почему. Мы его перенесем, стрим, вот, закрывать наши бюджетные дефициты на 30 марта, на вечер субботы.
Хорошо.
Забыл сказать.
Спасибо. А с кем стрим?
А?
Кто,
с кем
кто стрим? Стримить будет уже известно?
Мы вас позовем.
Всем спасибо, до завтра. Увидимся завтра в 9 часов утра.